Значит, братья, я думаю, что мы прекрасно понимаем, даже и без сегодняшних уроков, мы как говорили о классификации, что история христианства начинается с Голгофского креста. Если взять еще немного точнее, то с Пятидесятницы, да, братья? Пятидесятница. Вот. А если уже мы касаемся термина христианства, то в 11 главе Деяний апостолов мы читаем, что в Антиохии, да, ученики впервые стали называться христианами. Вот. И мы хорошо знаем, я думаю, что из Антиохии сирийской в 3 миссионерских путешествия отправлялся апостол Павел. И книга «Деяния апостолов», то есть можно сказать, иногда ее называют историей «Деяния Духа Святого», да, это история христианства, ну, во всяком случае, части первого столетия. Считают, что в 64 году Павел был казнен в Риме, апостол Петр тоже. Вообще все ученики, кроме Иоанна, закончили жизнь мученически. Вот, но, как я уже сказал, Евсевий Кесарийский, он написал историю христианства до 325 года. И если вы найдете себе силы и время столько прочесть его историю, я думаю, что вы не будете огорчены, не будете разочарованы. Мы сейчас пойдем дальше, мы будем рассматривать жизнь и служение апостолов. Причем рассматривать, братья, мы будем его очень коротко, чисто так, обзорно. На это есть написанные целые книги с большей или с меньшей достоверностью. Вот, католическая церковь и православная церковь, она дает даже, наверное, предпочитает писанию предания. Они считают, что писания включены в предание. Вот, поэтому вот историю церкви в том числе они рассматривают вот в таком ключе. Значит, братья, мы говорили вчера, что история – это откровение Бога во времени, что необходимо видеть руку Божию в истории, иначе она будет для нас неполноценной. Вот мысли вот этого урока сейчас главные, здесь сейчас перед вами. Вы, братья, будете делать хорошо, если будете записывать. Вот она стоит перед вами, картинка. Пробуйте записать. Я повторяю, что вы будете намного лучше помнить материал, если вы будете записывать. И если вы потом будете просматривать его, не надо следить по книге. Это, знаете, вы только полностью себе раздвоите все в сознании, ничего не запомните. Вот. Я постараюсь, братья, сохранять какую-то логику, объяснять логику суждений своих, чтобы вам было проще. Вот. Сейчас мы будем говорить о жизни и служении апостолов, о их мучениях и кончине. Потом обобщающая мысль причины быстрого распространения христианства в первом, втором и третьем столетиях. Ну и затем уже перейдем в Смирнский период, это второй период, да? Мы говорили, Ефесский период – это период первого столетия. Вот. Жизнь и служение апостолов, их мученическая кончина, можно так записать просто. Причины быстрого распространения христианства в Смирнский период. Я, братья, недавно останавливался на этой мысли в проповеди. Вот читаем мы «Деяния апостолов». Павел идет в Дамаск. Саул, да? У него мысль гнать христиан. Господь останавливает его. И вот Господь обращается в видении к Анании и говорит: «Иди в Дамаск, на улицу прямую, и в доме таком-то найдешь Савла. Он теперь молится». Помните, да? Она не говорит: «Я слышал много об этом человеке. И для чего он сюда пришел?» А Бог говорит: «Иди». И он пошел. То есть, братья, вот я говорил, Господь является владыкой истории, хозяином истории. Он глава всего. И когда Богу угодно было распространить вот эта жизнь, которая от Голгофы идет, он нашел для этого своих людей. Вот. Конечно, много в этом послужили первые апостолы, ученики Иисуса Христа, и апостол Павел, который говорит, напоминаю вам, в Галатам он пишет, что Евангелие, которое я благовествовал вам, не есть человеческое, ибо я принял его не от человека и не через человека. Помните, да? Но когда Господу было угодно открыть во мне Сына Своего, я тогда же не стал советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к знатнейшим. Да? Помните, братья, я цитирую, на память примерно говорю, да? Вот, а пошел в Аравию, вот, и дальше. И вот он, просто получивший откровение от Бога, идет. Хорошо знающий Писание, закон Моисея, он теперь идет и возвещает совершенно новое учение, которое раньше гнал. Но мы теперь пойдем немного по старым, вернее, по ученикам Иисуса Христа, по апостолам. Да? Ну, это вот напоминание прошлого урока, вот, жизни, служения апостолов. Да, что, братья, вы хотели? Еще раз назад. Значит, братья, когда-нибудь вы задумывались над текстом Писания, по-моему, во втором послании к Коринфянам, да, если память не изменяет, может быть, 4 глава. Павел говорит, но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточествующая сила была приписываем Богу, а не нам. Помните, да? Вот. И он говорит, что смерть действует в нас, а жизнь в вас, да? Задумывались ли мы когда-либо, что это есть, в общем-то, незыблемый принцип распространения христианства? Или не задумывались, братья? А? Не задумывались? А жаль. А как мы хотим вообще весь Евангелие донести до людей? Можно ли его донести, не умирая, не расточая себя? А? Братья, невозможно. Я вам просто сейчас немножко богословие сюда вплетаю. Но возьму на историческом фоне. Вообще апостолы, ну, я уже сказал, все умерли мученической смертью. Служители первых столетий практически жили идеей закончить жизнь, как Христос, то есть мученически. Вот Игнатий Антиохийский до 110 года дожил он. Его бросили на съедение зверям в Риме. Вот. Он буквально в своих письмах, его этапом гнали через империю, он писал римской церкви, чтобы за него не ходатайствовали. Он буквально писал так, что когда я буду перемолот зверями, быть мне истинным хлебом. Понятно, братья, да? То есть это мысль о мученичестве. Это было, я допускаю, где-то это плотские помышления могли быть, да, человеческая гордость плетаться. Но в общем-то, братья, как Павел о себе пишет, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его. Дальше как? Сообразуясь смерти его. Бог исполнил это его мысль, это желание его. Исполнил. Остался я один. Помните, он говорит, при последнем моем ответе никого со мною не было. Помните? Но Господь явился мне и укрепил меня. Вот, братья, вот вообще это очень серьезный момент. Я почему на нем останавливаюсь сейчас? Я знаю, что появляется много людей с таким настроением, которые думают, что христианство можно распространять как какое-то учение. Не получится. Это будут мертворожденные какие-то организации. А если мы хотим передать жизнь, нам придется умирать. Другого пути нет. Павел говорит, как? Я каждый день умираю. Помните? Вот так. Ну, теперь мы говорим об учениках. Жизнь и служение апостолов. Ну, вот мы знаем, да? Смотрите. В 44 году Ирод Агриппа убивает Иакова и бросает в темницу Петра. Эта история в Деяниях апостолов хорошо описана, да? За Петра церковь молится. Он получает временную свободу. Вот. Ну, Иаков был первым учеником. Помните, мать сыновей Завидея их просила о чем? А? Да, что Христос ответил? Будете пить чашу. Да? Помните? Вот оно, исполнение слов. Вот. Иаков был убит Иродом практически. Но мы мало с чего знаем, что он успел за свою жизнь сделать. Ну вот, теперь Петр. Вот, он освобождается из темницы. Ну, это сейчас картина здесь, братья. Это, видите, картина Санти. Вот, освобождение Петра из темницы. Андрей трудился в Скифии, много путешествовал по Фригии и Македонии, мученическую смерть принял в Патрии. Это территория Греции, братья. Знаете, говорят так, что трудился много в Скифии. У меня даже есть карта путешествий Андрея по вот этим землям. Вот. Но на самом ли деле это было так, братья? Но, вы знаете, иногда возникают вопросы, иногда серьезные вопросы. Ну, я думаю, что вы знаете, что римские католики, они приписывают величие своего города и преимущество папской кафедры. Чему? Петр был первым папой римским, первым священником Рима. И ему Господь что дал? Дам тебе ключи царства, да? Помните? Вот. На основании этого, конечно, они превратно толкуют. А вот Восточная Православная Церковь, она, видите как, Андрей Первозванный, брат Петра, вот в претензиях на, как бы сказать, авторитет, на первенство, они закладывают как бы фундамент своей церкви вот на апостоле Андрея. И есть очень много преданий, очень много, я даже сегодня еще читал, повествование, любая история почти Русской Православной Церкви начинается вот с путешествия Андрея по вот этим землям. Но мученическую смерть принял в Патрию. Иаков. Ну, мы о нем уже говорили, да? Вот те слова, о которых я напоминал вам. Вот. Теперь Иоанн. Младший брат Иакова, вот, после смерти Марии трудился в Малой Азии. Вы знаете, братья, есть в Иерусалиме дом Иоанна. И в этом доме Иоанна, когда спускаешься в подвал, там сделана как скульптура умершей Марии. И есть в Ефесе часовня Марии. Вот, учат так православные, что он там, как бы, Иоанн был служителем и взял с собой туда Марию. И ссылаются на документы 4-го Вселенского собора, в котором есть такие слова. Один из участников этого собора говорит: пойдем в Ефес, пойдем туда, где Иоанн, где Мария. Вот там есть часовня, и там молятся Марии. Вот как в Иерусалиме, допустим, стена плача. Вы видели, да, сколько там? Вот так и в Ефесе, у часовни Марии, точно так же. Я покажу вам фотографии. Люди вот записки пишут, вешают туда, вот фотографируют вот этот момент. Они молятся Марии. Вот, ну, вот Иоанн трудился в Малой Азии, в Ефесе. Вот, в конце царствования Домициана был сослан на остров Патмос, написал 3 послания, получил и записал откровение. Умер в 100 году в Ефесе, на 3-м году царствования Трояна. То есть к концу жизни он был освобожден. Я думаю, покажу вам еще карту, где Патмос и где Иоанн, куда Иоанн был сослан. Вот, то есть это единственный из учеников Господа, который умер своей естественной смертью. Ну, вот вы здесь видите еще одна фотография. Вот Филипп был родом из Вифсаиды, служил на севере Асии, а позже во Фригии. Там же принял мученическую смерть. Варфоломей, родом из Каны Галилейской. Сначала трудился в Индии, затем в Армении. И там был приговорен к смертной казни. Знаете, вообще смерть его, так, согласно преданиям, была очень тяжелой. Когда его уже пригвозили ко кресту, он не переставал свидетельствовать о Господе своем. И что с ним сделали? Его сняли с креста, сняли с него кожу и обезглавили. Вот это путь Варфоломея. Матфей. Был мытарем, служил в Эфиопии. Там же был убит. Следующий Фома тоже родился в Антиохии, трудился в Индии, в Персии, был убит копьем. Иаков. Вот, Иаков и Иуда. Как? Братья, вы знаете, я так, может быть, секрет, не секрет для вас. Вот все фотографии, которые, портреты часто публикуются в интернете, в различных исторических источниках, они чаще всего не отражают, ну, действительно лицо человека. Это так в свое время приняли, как оно вошло, принято, и оно так вот передается с одной иллюстрации в другую. Но это не их настоящее лицо. Вот Симон, вот, был убит в Британии за проповедь Евангелия. Вот, и Иуда трудился в Иудее, в Галилее, в Самарии, в Думее, в городах Аравии. Закончил служение в Персии. Матфей по жребию был избран, да? Погиб в Эфиопии он тоже. Ну, а теперь, братья, жизнь и служение апостола Павла. Это, конечно, большая тема. Я думаю, вы понимаете это. Я однажды целую неделю, по несколько часов в день, рассказывал о его благовестном служении. Ну, вот здесь вы видите на правой стороне, братья, важные даты, да? Это рождение Христа, смерть Ирода Великого, вознесение, обращение Павла. Ну, здесь, я думаю, братья, это спорный всегда вопрос. Вот, говорит, 35-й год. Некоторые даже пишут, что, возможно, 37-й год. Вот, 44-й год – это смерть Ирода. 47-й, 48-й – это первое путешествие апостола Павла. Мы карты посмотрим. Совет в Иерусалиме. Мы знаем, да? Собор. 49-52 – это второе путешествие Павла, 52-56 – третье. В 57-м году он был арестован в Иерусалиме, вот, затем 2 года содержался в Кесарии, потом был под домашним арестом в Риме. Ну, считают, что он получил свободу после первого ареста, какое-то время находился там, Деяния 28 глава, там написано 2 года, жил на своем иждивении, помним, братья, да? Вот, скорее всего, он был здесь освобожден. Вот. Неизвестно, братья, но по некоторым текстам послания его мы находим, что он бывал в тех местах, которые в Деяниях апостола Лука не описал. Возможно, эти события относятся вот к этому периоду. Возможно, он посетил Испанию. Вы знаете, что он планировал, да? На посещение Испании, но доказательств этого нет. 64-й год, пожар в Риме, в котором Нерон обвинил христиан и начал страшное их преследование. Вот. Ну и смерть Павла. Кто-то ставит 65-й год, 64-й год. 70-й год – разрушение Иерусалима. Вот. Правление Домициана, усиление гонений на христиан. И смерть апостола Иоанна. При Домициане был Иоанн сослан на остров Патмос. Ну а здесь видите обращение Павла. Значит, смотрите. Вот он идет из Иерусалима в Дамаск, да? Деяния апостола 9 главе это нам описано. Вот был остановлен, затем слепым он попадает туда, в Дамаск. Там Анания молится над ним, он получает зрение, да? Крестит Павла, и он возвращается назад в Иерусалим на какой-то... Так, и теперь смотрите... Вот, он отправляется в Тарс, вы знаете, да? И уже в Тарсе его находит кто? Варнава. Да. Варнава, который вместе с ним потом отправляется в Антиохию, да? Где они потом совершают служение многолетнее. Как написано, сейчас Деяния апостолов не открываю, что они молились... И Дух открыл им, да? Отделите мне Варнаву и Савла на дело. Да. То есть в Божье время, тогда на определенном месте Бог посылает людей И посмотрите, какой это имело результат. Вот здесь мы видим первое путешествие апостола Павла. Миссионерское путешествие. Простите, я не туда нажал. Да. Ну вот, из Антиохии. Простите, это...
Куда я?
Ну, что-то я это... Вот так, теперь правильно, да? Первое путешествие. Значит, из Антиохии он отправляет на Кипр. Отправляются они, да? Вот там события, наверное, мы помним. Вот ослепление Елимы, волхва. Затем сюда Аталия, современная Анталия. Вернее, Пергия, наверное, вот сюда. Потом они доходят до Иконии, до Дерби. Я презентацию покажу. И возвращаются назад по этому же пути. И из Аталии он отплывает назад в порт Селевкию. Это рядом с Антиохией. Вот. И потом он посещает Иерусалим. Это 49-й год, да? Где он рассказывает о своем путешествии, о том, как Бог благословил его. Вот здесь второе путешествие его. Здесь опять же начало вот из Антиохии. Теперь уже он отправляется не с Варнавой, а с Силой. Вот. Он идет сюда, через Тарс, в Листру, в Иконию, в Антиохию Писидийскую. И дальше, помните, Дух Святой не позволяет им идти в Вифинию, помните, да? И он ночью слышит видение. «Приди и помоги нам», помните, да? Он отправляется в Македонию. Вот Филиппы, вот Фессалоника, Верия и Афины, Коринф. И вот его возвращение назад. Это второе путешествие его. И третье путешествие. Так, я слишком увлекся. Вот она, третья. Снова Павел идет тем же путем, похожим, да? Только теперь он остается надолго в Ефесе. Вот, и вот его опять путь назад, где его арестовывают в Иерусалиме, да? В Кесарии 2 года содержат его. И потом он отправляется в Рим, так как иудеи заклялись убить его, а он требует суда кесаря, помните, да? Ну, это все события описаны в книге «Деяния апостолов», да? Вот, судебное разбирательство вначале у Феликса и Феста, потом он предстоит перед Агриппой, вот, потом корабль попадает в бурю, вот, ну и дальше все. Вот интересно, братья, я не знаю, волны разрушают корабль. Вы когда-нибудь подсчитывали место? Помните, братья из Рима встречали Павла? Сколько километров это было от Рима?
100 с лишним.
А? 100 с лишним, да. А? Ну, Апиева площадь написано, да? Да, да, да. Ну, братья, вы можете в Библии карту посмотреть, она есть, там обозначена. Просто вот верующие Рима шли навстречу. Апостол 100 километров. Многие сегодня пошли бы пешком. Братья, пешком пошли бы? Сложно сказать, да? Видите, Павел, путь был, конечно, особенный путь. Может быть, поэтому его так и встречали. Вот, братья, у нас карта распространения христианства. Это христианство к концу первого века. Вот вы видите колыбель христианства, Иерусалим, да? Вот здесь уже очень много образовалось общин. Они здесь обозначены, я не буду повторять. Теперь уже Антиохия Сирийская, Тарс, Антиохия Писидийская, Дервия, Листра, Пергия. Вот, ну, масса, Колоссы, Ладикия, 7 вот этих церквей, Троада, уже вот теперь Европа, Филиппы, Фессалоника, Верия, Коринф, Афины. Вот теперь здесь, смотрите, Рим, Путиол, Помпеи и северная часть Африки, видите, да? Киренея, Александрия, Мемфис. То есть вот практически на больших территориях за 100 лет. Достаточно большие территории, братья. Если вот посмотрите, вот я уже говорил вам сегодня на машине, я лично сидел за рулем, мы проехали 4000 километров, посещая вот эти места. Мы прилетели в Анталью и потом вот так вот пошли по побережью сюда, сюда, сюда. Вот сюда, потом вот так вот мы прошли до Антиохии Писидийской, вот эти города посетили, в Тарс, Антиохию Сирийскую посетили, Селевкию, потом по побережью снова сюда приехали. У нас на это дело ушло 2 недели. Мы были изнурены. То есть расстояния здесь большие, понимаете? Тогда люди шли пешком. Вот. И территории-то ведь еще больше. Павел за свое время, сколько он захватил. Вот теперь смотрите, христианство, распространение христианства к 300 году. Что мы здесь дополнительно видим, братья? Ну, здесь вот значит, желтый цвет, это где христиан не так много. Вот этот ближе к фиолетовому, где христиан меньшинство. И зеленый, где христианство уже в большинстве. Вот смотрите, что мы видим здесь. Смотрите, вся территория Малой Азии, да, Междуречье, это территория современной Иран, Ирак, да. Вот смотрите здесь, что получается уже на Балканах, да. А? Да. Теперь смотрите, идем дальше сюда. Италия. Испания, Франция, практически вот эти, Германия, в том, включая даже Британию, часть Британии. А? Ну, Крым, да. Ну, и опять же, северная часть африканского континента тоже христианством уже занята. То есть мы видим, что это достаточно большие территории. Значит, братья, для того, чтобы остановиться немного или понять события первого столетия, нужно остановиться на гонениях при Нероне в 64 году. Вообще сходятся историки на том, что Нерон сам поджег город, а нужно было ему это для того, чтобы построить новый город в память о самом себе. Это правители, вообще это был культ императора в Римской империи, ему поклонялись как божеству. Нерон вообще был человеком очень импульсивным, ну, каким-то психопатом, бы мы сегодня, наверное, сказали. Вот по своему поведению очень развратным человеком был. Вот. Ну, для того, чтобы избежать критики, он нашел людей, которых он мог бы обвинить. Это были христиане, которых он обвинил в том, что христиане подожгли Рим. После этого начались жесточайшие преследования. Ну, делали все, на что способна человеческая фантазия, порочная. Вот распространенным способом казни было заворачивание христиан в просмоленные шкуры животных. Из них устраивали факелы. Вот здесь мы это видим на картине, которые освещали вечерние сады, по вечерам сады Нерона, где он сам развлекался. Причем он развлекался как? Он снимал с себя царские одежды, одевался там, скажем, какие-то одежды погонщика или там возничего какого-то. Вот. Ну и, в общем-то, вот христиане платили своими жизнями в страшных мучениях вот ради развлечения императора и его знати. В этих садах пиршествовали безумно. Вот их, видите, здесь вот художник отобразил. Распинали на крестах, сжигали, бросали в амфитеатрах, зверям на съедение. Вы знаете, я вот знакомился с некоторыми документами, да, просто удивительно. Вот их на арену цирка бросают христиан, а хищники не касаются их. Вот. Просто проходит мимо и все, обнюхает и уходит. Лев там, допустим, или тигр. Вот. Значит, братья, гонения при Нероне, я уже сказал, в конце вот этих гонений или на апогее гонений, получается, были казнены Павел и Петр в Риме. Вот это такие значимые события для христианского, для христианства. Вот. Но следующим моментом было разрушение Иерусалима. Иерусалим разрушил Тит в 70-м году. И значение этого было очень большое. Почему? Ну, вы знаете, что с самого начала христианам больше всего противодействовали иудаисты, да? Евреи. Повсеместно. Они готовы были на все. Вот. И теперь, когда не стало храма, храм был разрушен, вопреки воле Тита. Тит дал приказ храм сохранить, но воин какой-то бросил туда факел. Он загорелся, потушить его уже не смогли. Вот. И, ну, вообще, летописец говорит, что евреи стали глотать золото. Ну, кто-то из воинов рассек одного мечом, и когда увидели, что вовнутри золото, то их просто, этих евреев, там рубили, как капусту. Вот, уничтожали. Это было страшное побоище. Наверное, вы знаете, что христиане успели выйти из города в то время, когда Тит снял осаду. Вы знаете, что он получил известие о смерти матери, наверное, он снял осаду, и тогда во исполнение слов Христа, тогда находящиеся в Иудее, помните, да? И вот они сбежали в Пелу, город недалеко от Иерусалима. Вот христиане в Иерусалиме не погибли при разрушении Иерусалима. Но здесь я просто поместил карту. Осада Масады. Ну, чем она хороша, братья? Вот эта информация об этом. Я здесь сам был. Масада, крепость, на вершине большого холма. Она очень высокая. Чтобы подняться на этот холм, примерно 40-45 минут надо идти. Вот. По периметру была построена очень прочная стена. Вот. И армия не смогла взять эту крепость. Да, эту крепость не смогли. Она была построена Иродом. В ней было все для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность гарнизона. Там было, по-моему, около 900 зелотов, немножко больше. Фанатично убежденные вот в своей вере. Они 4 года оказывали сопротивление. Римская армия взять эту крепость не смогла. Сам Иерусалим был уже взят. А крепость держалась, и люди надеялись, что придет Мессия и освободит их. И тогда римляне пошли на хитрость. В пустыне евреи сегодня еще показывают это представление, оно делается с помощью светоэффектов. В 2008 году я был там с группой братьев, а на том же году там же был президент Соединенных Штатов, баптист. Нет, это негр. Буш. Писали, что он прослезился, когда вот просматривал это представление. И он тогда сказал, что Масады больше не будет. Значит, на этой крепости принимает присягу израильский спецназ. Ну, Масад, знаете, разведка израильская, да. Значит, что здесь происходило? Римляне, видя безуспешность всех попыток взять эту крепость, решили пойти на хитрость. Они заставили евреев, рабов, делать насыпь. Вот она, видите? Таскали песок с пустыни и ссыпали его. Они знали, что евреи своих убивать не будут. И вот они таскали этот песок. Долго очень. Ну, там надо представить себе, сколько его. Делали они это для чего? Для того, чтобы по этому склону поднять стенобитные машины. Ну и когда эта насыпь была готова, когда стали поднимать вот эти стенобитные машины, то участники вот этой защиты, они принимают решение. Они выбирают по жребию из себя 10 человек, которые должны убить всех остальных, потом один. И вот эта история стала известна только благодаря женщине, какой-то старушке, которая в подвалах вот этой крепости там спряталась где-то. вот, которая впоследствии вот эту историю рассказала. Вот. Ну, сегодня там что? Вот осада этой крепости показана. Стоят такие же древние стенобитные машины. Вот во время представления они это делают, когда стемнеет уже. Виден полет стрел, попытки поджечь крепость. Вот. Ну, то есть шум сражения весь, как он в реальности был. Вот. Но, я повторяю, взять крепости не могли. 4 года они держались. Потом, когда они вошли в эту крепость, там не было никого живых. То есть они предпочли смерть плену. Братья, ну вот что я хотел подчеркнуть. Смотрите, гонение при Нероне, значимое событие первого столетия, разрушение Иерусалима и храма, и третье очень важное событие – это гностицизм. Помните, Павел пишет, «Отвергаясь, прикословил же именного знания». Помните, да? Послание к Колоссянам, возможно, было написано вот в борьбе против гностицизма. Что такое гностицизм? Оно происходит от греческого слова «гнозис» – «знание». Нашлись те люди в первом столетии, уже во втором, в третьем веке, христиане очень сильно пострадали от них, которые, ну, создали, можно сказать, свою философскую систему, основываясь на иудаизме и на восточных различных, восточной философии, смесью такую, в которой они находили место и Иисусу из Назарета. Вот. Но, естественно, все это учение, оно было настолько, ну, искажено, если, ну, исходить из позиций христианских. Гностики учили, что только они имеют тайное знание, которым человек может спастись. И они вот эти философии они усиленно распространяли. Вот этих гностических систем было великое множество. Они отличались друг от друга, но общее их было то, как я уже говорю, что они были основаны на синтезе, соединении иудаизма и восточной мистики. И вот таким образом, ну, первый гностик, возможно, братья, это Симон Волхв, помните, да? Которому противостал в свое время Петр. Вот, люди говорили, что он есть великая сила, он удивлял своим волхвованием, помним, да? Вот. Вот эти три момента, братья, это основные, можно сказать, события, основных событий, основных переживаний вот, первого века. Еще раз повторю их. Усиленное распространение Евангелия апостолами, это ученики Иисуса Христа и апостолом Павлом особенно, падение, гонение при Нероне, разрушение Иерусалима, и гностицизм. А, гностицизм? Факты эти? А, нет, ну нет, сейчас мы сейчас можем к этому еще, наверное, подойдем. Вот, ну ладно, здесь это мы уже как бы смотрели. Ну, не, события нужно будет просто перечислить. Просто перечислить события, основные события первого века. Основные события первого века. Значит, для распространения Евангелия, конечно, большое значение имел разрушение храма, потому что после этого ссылаться на храм, ведь иудеи на чем основывались? Вот если мы посмотрим послание римлянам, братья, ну здесь опять немножко мы богословие переходим, да? Простите, римлянам, послание евреям. Оно было написано как? Евреи говорили, что вот здесь храм, вот храмовое служение, вот закон, вот священники, так, да, братья? А что могли противопоставить проповедники креста? Вот они и противопоставляли. Что истинный священник, который вошел в самое небо, Христос, вот, ну и так далее. Как? Основные события, да, можно. Значит, вы можете записать так. Усиленное распространение христианства апостолами, Второе. Гонение при Нероне. Гонение при Нероне. Разрушение храма. 70-й год. Разрушение храма и гностицизм. Ну, братья, мне здесь делают замечание, это связано с сегодняшним распорядком собрания, поэтому без 15:06 я должен был урок закончить, а я немного это... Я знаю, но оно же передвигается. Понял я все? Братья, ну, записали вот эти основные события первого столетия. В дополнение, я думаю, доживем до завтра, я вам покажу презентацию именно путешествия апостола Павла с основными вопросами, с фотографиями этих мест –